Глава 14. Как реагировать на клевету и ложь? Хранитель знаний стоял на небольшой сцене, с теплом и любовью глядя в зал. Сегодня собралось много народу. Ученики, организаторы и помощники приехали из своих городов, чтобы получить ответы учителя, узнать, как правильно реагировать на клевету и ложь о школе, с которой все время от времени сталкивались. Здесь были люди разных возрастов, пола, профессии, социального достатка. Они настраивались на духовную беседу с трепетой, надеждой, искренней радостью от возможности прикоснуться к энергии великого, получить сакральное знание, которое поможет разобраться с негативными процессами. Во взгляде учителя читалась спокойная уверенность, мудрость и внутренняя сила. Он уже поприветствовал учеников и ждал их вопросов. Желающих задать их было много, и тут и там в зале вверх взлетали руки, и мудрец кивнул в направлении светловолосой статной женщины с первого ряда. Она была одета в простые джинсы и тонкий свитер, соломенного цвета волосы были собраны в аккуратный хвост, на ее сосредоточенном лице едва уловимо проступали признаки неуверенности и напряженности. «Дорогой учитель, я хочу поделиться с вами своей историей и спросить, что мне делать в этой ситуации», — проговорила она осторожно, ища у мудреца поддержки, и он доброжелательно кивнул, побуждая женщину продолжать. «У нас в группе одна ученица насмотрелась в интернете всякой грязи про школу, поверила всему и перестала приходить на занятия, но я все равно продолжала с ней общаться, я хотела ее вразумить». Хотела вернуть ее обратно на занятия. Но она мне начала рассказывать, что на самом деле в школе все не так, что вот в интернете есть какие-то разоблачения, какие-то материалы. Предложила мне тоже посмотреть их. Мне стало даже интересно узнать, что же там такое. Женщина запнулась и виновато опустила глаза. Мудрец, ожидая продолжения рассказа Анны, внимательно рассматривал ее лицо. Пропорциональное, с только едва наметившимися морщинками, тонкими губами и яркими пронзительно-синими глазами, в которых застыли чувства вины, сожаления и растерянность. «Продолжай», — мягко сказал хранитель, выводя женщину из короткого оцепенения. Она моргнула и, преодолевая возникшие негативные эмоции, сбивчиво заговорила. «Я думала... Мне казалось, что меня вся эта грязь не затронет, что я не поддамся этому влиянию, но я полезла в интернет, посмотрела, что там пишут про нашу школу, и мне стало на самом деле очень плохо. Даже на физическом уровне голова так сильно разболелась, что просто невозможно. Я даже не досмотрела до конца, а после этого у меня возникли сомнения. Я подумала, а может быть, все это правда? Может быть, это я не права, что защищаю школу? Я растерялась, почувствовала, что мне нужен совет, какая-то поддержка, и поэтому, в общем, я показала всю эту информацию еще другой женщине из нашей группы. Хотела узнать ее мнение, но получилось так, что в итоге она сейчас тоже не хочет ходить на занятия». В голосе ученицы промелькнуло отчаяние. «Учитель, я теперь не знаю, что делать. Получается, что я плохо поступила и сама начала дальше распространять эти сплетни». Хранитель знаний выслушал сбивчивый рассказ женщины без удивления, порицания, без какого бы то ни было негатива. Лишь едва уловимая грусть на миг промелькнула в его глазах. Создавалось ощущение, что подобные истории он слышал уже много раз и знал, что они случались еще в незапамятные времена и будут случаться снова и снова. «Анна, твоя история — это яркий пример того, что может произойти с человеком, если он поддается негативному влиянию», — ответил он спокойно. Он говорил так, словно перед ним стоял любимый ребенок, который сделал ошибку, но понимает свою вину и отчаянно нуждается в разъяснении, поддержке и помощи. Что произошло? Вы нашли ложь и клевету, начали ею делиться друг с другом, и эта ложь отключила вас от высшей силы, и в результате как раз и появилось это плохое состояние. Вот как действуют темные. «Получается, это на самом деле происки темных сил?» — с трепетом спросила Анна, поднимая на мудреца глаза. «Темные проявляются через людей. Их цель — отключить человека от высшей силы, принялся обстоятельно разъяснять мудрец. А как это сделать? Самый верный способ — поселить в его ум клевету, дать ему ложь. И когда эти ложь и клевета приживутся в уме человека, он начинает сомневаться в светлых силах и отключается от них. И тут темные силы полностью им завладевают и начинают им управлять. Человек входит в омраченное состояние, появляется масса негативных эмоций, плохие мысли. Он находится в упадническом состоянии, перестает развиваться и идти к свету, не хочет совершенствоваться. И это говорит о том, что темные добились своей цели. «Но как отделить одно от другого?» — спросила Анна, внимательно выслушав ответ хранителя. «Ведь в нашем мире так много плохого, так много зла, и ведь разные секты на самом деле существуют, и их сейчас немало. Как отличить ложь от истины?» «Есть один очень четкий и простой критерий», — произнес мудрец, и его губы тронула непосредственная улыбка. «Если у нас возникает состояние благоговения, светлые мысли, возвышенные чувства, это значит, что мы идем в правильном направлении. А если нам уже ничего не хочется, в нас появляется негативное состояние, омраченность, значит, мы отдаляемся от Бога, от света». Собравшиеся в зале ученики слушали с предельным вниманием, стараясь не упустить ни слова из объяснений мудреца. «То есть всякий раз, когда мы встречаемся с какой-то сомнительной информацией, нужно смотреть на свои эмоции, пытаться ощутить то, что происходит в сердце», — уточнила Анна, и в ее глазах зажглись яркие искорки осознания, которое происходило прямо в текущем моменте, здесь и сейчас. «Получается, ответ нужно искать каждый раз внутри себя?» «Да, Анна, так и есть», — подтвердил мудрец и с теплотой, взглянув на ученицу, добавил. «Но мы всегда должны помнить, что если наше состояние от какой-то информации стало плохим, мы перестаем развиваться, перестаем стремиться к высшему. Это значит, темные на нас подействовали, и это и есть настоящее зло. Мы должны всегда думать о том, нужно ли воспринимать и пропускать через себя негативную информацию. Каждый раз, когда мы ее видим, следует разумно и осознанно ее взвесить. Мы должны сказать тебе: так, вот это негативная информация, почему я должен в это верить? Почему я должен погрузиться в негативное состояние, которое несет эта информация? Надо помолиться, попросить Бога о вразумлении, настроиться на высшее, на светлое. Когда, например, человек читает духовную книгу, слушает духовную музыку, у него возникает возвышенное состояние. За счет этого он получает возможность испытать возвышенные эмоции, соприкоснуться с Богом, с высшей силой. Учитель, получается, в отношении информации у нас тоже должна работать избирательность, как, например, в случае с выбором мужчин? Спросила другая ученица, остроносая худенькая девушка с медно-рыжими волосами и маленькими трогательными веснушками на светлой коже. «Конечно», — однозначно ответил хранитель, «но человек этого часто не понимает, потому что нас не учат избирательности в информации. Общество закладывает в нас неправильные установки, ложные программы. Например, безоговорочно верить всему, что говорят по телевизору, что передают в новостях, пишут в интернете, и люди привыкают верить всему без разбора. Хотя вряд ли кто-то будет есть тухлую пищу, так?» Мудрец окинул взглядом собравшихся учеников, призывая их провести аналогию. По их рядам пробежал легкий гул, ученики согласно закивали. «Как обычно человек выбирает еду? Он смотрит на внешний вид, может понюхать и потрогать, осмотреть с разных сторон», — продолжил мудрец. «И если он определит, что пища тухлая, склизкая, неприятная, с плесенью, он ее выбрасывает. А если пища свежая, аппетитно выглядит, приятно пахнет, такую пищу человек ест. Но когда речь заходит об информации, в человеке нет этой разборчивости. Ему дали хорошую пищу, он ест, подсунули плохую, он тоже ест». Хранитель развел руками, констатируя непреложный факт. «Получается, что информации тоже можно отравиться, как и гнилой едой», — раздался голос из зала. «Именно. Мы ведь глотаем информацию без разбора и не переваривая, и тут же у нас возникает плохое состояние. И если так происходит, то значит, эта информация поступила от темных сил. Она делает нас хуже, отрезает от Бога, от света. Мы глотаем ложь и клевету и оказываемся в омраченном состоянии. Перестаем делать духовные практики и ходить на занятия. И потом мы обмениваемся этой информацией с другими, а они передают это дальше по цепочке. Вместо того, чтобы поддерживать друг в друге духовное рвение, духовный огонь, рассуждать, как лучше развиваться и совершенствоваться, происходит распространение клеветы и сплетен. И этим самым люди омрачают друг друга. «Учитель, а как более правильно надо было поступить в моем случае?» — спросила Анна, снова подняв руку и поймав взгляд хранителя. «Лучше было бы вообще прекратить общаться с той ученицей, что ушла из школы, или просто не смотреть эти видео, не читать, не пропускать через себя этот поток грязной информации». «Не бойтесь столкнуться с такой информацией», — с уверенностью ответил мудрец. «Темные силы всегда будут пытаться отравить нас своим ядом. Поэтому главное — это проявлять избирательность. Не стоит бездумно потреблять все, что нам дают. Нужно каждый раз думать. Вот передо мной есть информация. Кто ее создал? К чему она ведет?»
«Учитель, а действительно, кто создает эту информацию?» — раздался низкий голос заднего ряда, принадлежащий длинноволосому мужчине со смуглой кожей и выразительными карими глазами. «Кому-то ведь надо специально опорочить школу. В чем их выгода от этого?»
«Александр, клевету создают низкие бездуховные люди, которые сами не идут к свету и Богу и попадают под влияние темных сил. Это омраченные люди, которыми управляют демоны и черти. Поэтому надо научиться быть разборчивыми, отсекать ложь и клевету. Мы всегда должны наблюдать за собой и смотреть, какие чувства возникают, чтобы вовремя остановиться и сказать себе: вот это негативная информация. Все понятно, это темные хотят меня отвратить от света, от развития, от Бога. Мне это нужно? Нет, мне это не нужно. И когда мы это поняли, то сразу отбрасываем эту информацию, не погружаемся в нее. Вместо этого нужно включить божественные песнопения, духовную музыку, начать медитировать, сделать практику. Тогда вы наполнитесь божественным светлым состоянием. То есть нужно это понять, настроиться на возвышенные эмоции.
И других тоже надо так настраивать, получается? Живо спросила Даша. Ну, если человеку уже попал под влияние темных сил и самостоятельно не может выбраться, как ему помочь?
Конечно, нужно помогать. Тепло улыбнулся мудрец. Вместо того, чтобы распространять сплетни дальше, нужно, наоборот, предложить вместе сделать духовные практики. Помедитировать, послушать духовную музыку или почитать книгу, посмотреть, что об этом говорят учителя, Христос, Будда, что говорит Ошо, Гурджиев и другие просветленные. Нужно поддерживать друг друга в тот момент, когда темные силы пытаются вами овладеть и отворачивают вас от света. И если человек уже попал под влияние темных сил, нужно постараться его разбудить, обратить внимание на то, в каком он находится эмоциональном состоянии, какие он испытывает низкие эмоции. Как правило, это раздражение, злость, обида и другие негативные ощущения. Спросите у человека, нравится ли ему и дальше пребывать в этом отрицательном состоянии, или он хотел бы развиваться дальше, быть счастливым человеком, получать благодать Бога. Поразмышляйте о духовном, помолитесь вместе, чтобы получить возвышенные эмоции и вывести человека из этого негативного состояния. Это поможет ему увидеть все более реально, понять истину и снова идти к свету и Богу. Когда хранитель закончил говорить, в зале снова поднялось несколько рук, и он указал жестом на женщину средних лет, одетую в строгий брючный костюм. Ученица поднялась с места, поправила дужку квадратных очков, встряхнула длинными каштановыми волосами, которые спускались по плечам крупными локонами.
«На семинаре «Нам рассказали притчу про волшебника и овец», — проговорила она звучным, хорошо поставленным голосом. «Про то, как овцы разбегались и сопротивлялись, когда волшебник их хотел поймать. Они понимали, что потом он их убьет и съест, и поэтому, чтобы поймать и зарезать одну овцу, ему приходилось долго гоняться за ней по лугам. И тогда волшебник придумал такую хитрость. Чтобы они перестали разбегаться, он загипнотизировал их. Он внушил им, что они вовсе не овцы, а львицы, волчицы или даже люди, а значит, его лучшие друзья. Тогда овцы поверили в это, перестали сопротивляться и бояться. Они с радостью шли на заклание, думая, что просто отправляются на ужин к своему другу-волшебнику». Женщина замолчала, снова поправила очки и сухо кашлянула, прежде чем продолжить. «Так вот, если честно, то в один момент мне стало казаться, что овцы из притчи — это мы, ученики в школе». Она отвела взгляд, упорно рассматривая спину впереди сидящего ученика, боясь встретиться с учителем взглядом, наткнуться на его негодование, возмущение, осуждение. Но когда она все-таки решилась поднять глаза, то обнаружила, что на лице мудреца вместо всего этого играет озорная улыбка. «А я, получается, этот злой волшебник, который заколдовал овец», — проговорил он с иронией. «Так подумали?» По залу прокатилась волна смеха. «Ну», — замялась ученица, — «признаться, у меня появились такие мысли. Волшебник ведь тоже был очень убедительным, когда называл всех овец своими друзьями. Люди должны всегда находиться в осознанном состоянии и понимать, если их кто-то заколдовал, наблюдать за своими реакциями», — проговорил мудрец уже более серьезным тоном, когда шутливая волна улеглась. «Как я уже говорил, критерий здесь простой. Если возникают негативные эмоции, тогда уже надо делать соответствующие выводы». Ученица откинула назад непослушный локон и кивнула, демонстрируя понимание сказанного. «Да, мастер, я поняла про критерии истины», — проговорила она с почтительным трепетом. «И теперь я точно буду знать, как правильно употреблять и фильтровать информацию. Но у меня еще вопрос, можно?» «Конечно», — мудрец кивнул, посылая женщине светлую энергию доброты и поддержки. «Почему вы и другие духовные люди не опровергаете эту лживую информацию, которая выливается в интернет, на телевидение?» — проговорила Виктория, привычным движением снова поправляя дужку очков. «Ведь есть же закон о клевете, а значит, можно на этих людей подать в суд, восстановить доброе имя. Почему таких разборок никогда не происходит?» Хранитель знаний взглянул на ученицу с философской улыбкой и качнул головой. «Потому что наша задача — дать людям понимание», — мягко напомнил он. «А что толку в этих судах? Темных очень много, и они постоянно пытаются вредить, если не напрямую, то косвенно. Пропаганда идет постоянно. Реклама, мошенники какие-то выступают, политики всем мозги прочищают. Это в разных формах было во все времена и будет продолжаться дальше. И чтобы обезопасить людей, надо просто объяснять им, как правильно защищаться от этой информации. Если мы все объясним, если у людей возникнет понимание, тогда они очистятся, и никакая грязь к ним не прилипнет, никакая ложь на них подействовать уже не сможет». Ученики слушали мудреца с предельным вниманием и сосредоточенностью, а когда он закончил объяснение, в зале снова поднялись руки желающих задать свои вопросы. «Учитель, у меня после занятий и практик появляются всегда очень светлые положительные эмоции», — вдохновенно проговорила чернобровая девушка с приятным округлым лицом. «Но я тоже слышала, как одна наша бывшая ученица рассказывает про школу не очень приятные вещи. Причем мы с ней были почти подруги, вместе ходили на занятия. И тут она вдруг начала выливать такую грязь. Я была просто шокирована. Она представляла вас этаким злым волшебником, который заколдовал всех. То есть она пришла здравомыслящим человеком, а вы ее гипнотизировали, чуть ли не заставляли пить кровь младенцев». Девушка иронично усмехнулась и эмоционально развела руки в стороны. «Представляете?» Она посмотрела на хранителя и встретилась с его спокойным взглядом, в котором искрилась энергия и какое-то непосредственное молодое и доброе озорство. На самом деле, все было как раз наоборот. Это не я заколдовал ее и загипнотизировал. Она уже была заколдована, когда пришла в школу, — проговорил мудрец, и его губы тронула ироничная грустная улыбка человека, который ясно видит и знает вещи, недоступные восприятию обычного человека. Все мы были заколдованы с самого рождения, начиная с родительского и школьного воспитания. Сама система школьного образования совсем не предусматривает развитие самостоятельного свободного мышления. Преподаватели в школе никогда не говорят: «Попытайся понять, разобраться, давай порассуждаем на эту тему, давай построим логические выводы». Вместо этого они заставляют заниматься зубрежкой, заучивать наизусть даже без понимания смысла. Даже на гуманитарных предметах никогда не дают возможности высказывать собственное мнение, которое может отличаться от того, что прописано у них в методичках. Главное — зазубрить материал и потом его выдавать. Этим человека лишают способности мыслить, поэтому ребенку нужно постоянно давать возможность порассуждать, найти нестандартный ответ на вопрос, необычное решение. Тогда у него активизируется мышление, развивается мозг. Для малышей и дошкольников хорошо подходят разные загадки. А когда ребенок чуть подрастет, ему можно предлагать разрешить уже какие-то жизненные ситуации. Нужно спрашивать его: «А как бы ты поступил в этой сложной ситуации? Что бы ты сделал?» И ребенок уже учился бы мыслить логически, искать выход, пытаться что-то понять. Если бы человеку давали такие задания постоянно с самого детства, то он бы вырос очень умным. Только вот темным силам не нужно, чтобы люди были умными. Когда мудрец сделал паузу, руку подняла ученица с первых рядов в длинном платье благородного зеленого цвета. «Учитель, а ведь некоторые политики и власть имущие даже напрямую говорят так», — заметила она. «Например, вот есть такая известная цитата Сталина: „Думающий опасен“. Поэтому всех мыслящих людей и сажали в лагеря, чтобы они не мешали темным силам делать из других людей тех самых доверчивых овец, о которых говорится в притче про волшебника». Да, ведь темным очень сложно управлять мыслящими людьми, которые могут делать логические выводы, могут размышлять, не боятся высказать свое мнение, опираются на собственный опыт, подтвердил хранитель. Вот поэтому с раннего детства нас заставляют зубрить, чтобы человек опирался только на память, а не на мышление, потому что тогда он выдает только те уроки, которые зазубрил, и ничего лишнего. А вместе с уроками ему по телевизору и в интернете внушают разную пропаганду, каким человек должен быть, что он должен делать. Руку поднял худощавый парень с коротким ежиком волос. Получается, что когда человек сталкивается с какой-то ситуацией, у него просто всплывает в голове то, что когда-то было заложено родителями, воспитателями, пропагандой общества, да? И человек не думает, а только вспоминает, что там на эту тему говорили и как нужно в этой ситуации себя вести. Верно. Человек просто вспоминает, что ему когда-то давно сказали, вместо того, чтобы логически порассуждать. Может быть, то, что мне кто-то сказал, это неправильно? Может, мне чужое мнение не нужно? Почему именно так сказали? Может, надо совсем по-другому? Но такого мышления у нас нет. Люди вспоминают только ту программу зомби, которую им дали. «А что это за программа зомби?» — раздалось из зала. «Имеется в виду список шаблонов, из которых автоматически выбирается подходящий?» «Да, шаблоны для каждой ложной личности, вирусные программы для каждой нашей роли». И вот происходит ситуация, и человек вспоминает зазубренную информацию. «Как мне сказали, нужно реагировать? А, вот так». Человек это механически вспоминает и делает. Вспоминает и делает. А что он может вспомнить? Мудрец снова отправил вопрос в зал и обвел учеников внимательным взглядом. Выдержал паузу, дав им немного поразмышлять. Но раз человек не общался с великими учителями, то он ничего не может вспомнить, кроме программ поведения, внушенных невежественными людьми», — предположила Виктория.
«Верно», — подтвердил хранитель, «потому что у него нет нормальной информации, которую он мог бы вспомнить и опереться на нее, чтобы найти ответ. Поэтому он вспоминает то, что говорилось в пропаганде, по телевизору, в сериалах и в бульварных романах, где людей учат, как надо страдать, как надо обижаться, как надо устраивать скандалы с битьем посуды, как надо злиться и раздражаться».
Когда хранитель договорил, в зале на несколько секунд незримым сгустком позитивной энергии повисла тишина. Ученики некоторое время прислушивались к себе, размышляли о сказанном мастером, а потом руку вновь подняла Анна, светловолосая женщина, которая задавала учителю самый первый вопрос.
«Великий, я хочу еще спросить», — начала говорить она. «Почему так произошло? Когда я решила посмотреть этот компромат про школу, я думала, что на меня эта грязная информация не подействует. Я была уверена, что у меня иммунитет, но, получается, она все равно подействовала. Но ведь у меня в голове была мысль, я же все понимаю».
«Анна, это то же самое, что думать, если я знаю, что если еда отравлена, то на меня не подействует яд», — по-доброму улыбнувшись, прокомментировал мудрец. «А на самом деле так не бывает. Если мы едим отравленную еду, заранее не приняв никакого противоядия, то нам становится плохо». Он выдержал паузу, в течение которой задумчиво прошелся до окна и вернулся обратно к центру сцены.
«Человек думает, что все понимает», — проговорил он. «Но это может быть не так. Поэтому сначала нужно помолиться, попросить у Бога вразумления, настроить себя на то, чтобы отделить истину от лжи».
«То есть, получается, сначала нужно принять противоядие?» — уточнила ученица. «То есть войти в такое состояние, чтобы стать чуть ближе к Богу?»
«Да, верно», — кивнул мудрец. «И потом, изучая информацию, нужно сразу анализировать, размышлять, задавать себе такие вопросы: от кого исходит эта информация? Ведь кому-то это надо было придумывать, снимать какие-то подложные интервью, писать текст. Кто-то же специально это все сделал. Был ли это духовный человек? С какой целью он это сделал? Чтобы мы перестали духовно развиваться, перестали верить в светлое, в высшее? Сам этот человек достиг какого-то духовного уровня? Кто он такой?»
«Получается, что на меня так подействовала ложная информация, потому что не было правильного настроя и нужного восприятия?» — снова спросила Анна.
«Именно», — подтвердил хранитель знаний, сопровождая свои слова жестом согласия. «Без нужного настроя человек получает информацию и сразу верит, погружается в нее и уже не видит, как именно она на него действует, теряет осознанность».
«Учитель, а может быть, есть какие-то особые слова, чтобы лучше настроиться и сохранить способность отличить ложь и истину?» — задал новый вопрос Александр.
«Можно сказать себе так: я сохраняю возвышенное состояние. Если его что-то поколеблет, тогда я пойму, что на меня могут повлиять темные».
«А если плохое состояние все-таки возникло?» — спросила Даша. «Есть какой-то экспресс-метод, чтобы выйти из него?»
«Можно спросить себя, какой образ из этой информации на меня так подействовал? Почему вообще эти образы на меня действуют? Если бы человек так рассуждал, внутри себя пытался вот эти все процессы увидеть, тогда бы его ничто не могло отравить. Но он находится в бессознательном состоянии. Раз получает информацию и сразу ею загружается, она на него моментально начинает действовать, а человек даже не понимает, какие процессы в нем происходят, за какие ниточки его подергали. Если разобраться в этом, то тогда станет все более понятно, что за информация, кто ее создает и с какой целью. Но обычно человек это все не видит, так как пребывает в слепом, спящем состоянии. И в этом состоянии любой демон может им легко руководить».
«Учитель, а почему так происходит, что наши благие намерения помочь вытащить человека в итоге приводят к тому, что мы сами тоже отправляемся вниз?» — с искренним непониманием спросила Даша. «Ведь когда мы общаемся с учениками, которые свернули с духовного пути, мы хотим вернуть их, поддержать. Мы ведь убеждены, что делаем доброе дело. А в итоге так получается, что ушедшие утягивают нас за собой. Так получается, потому что человек находится в более слабом состоянии, чем тот, кто омрачен темными. Чтобы помочь другому, нужно самому находиться в сильном состоянии. Тогда мы сможем сказать: «Давай лучше почитаем с тобой священные писания, а не эту ложь и клевету. Сейчас мы будем изучать светлые учения, почитаем хотя бы Ошу, Кастанеду и других учителей. Давай лучше поговорим о духовном, а не о том, что там пишут недоброжелатели с подачи темных сил. Вот это было бы спасением». Но вместо такой принципиально активной позиции человек начинает пропускать через себя отравленную информацию. И получается, что человек с омраченным состоянием начинает диктовать тому, кто находится в возвышенном состоянии, что он должен читать, о чем нужно разговаривать. Если мы хотим спасти человека, мы должны предложить ему то, о чем будем говорить, какие темы обсуждать, какое священное писание изучать. Получается, что я хотела спасти человека, но находилась в более пассивной позиции, а ушедшая ученица находилась в более активной позиции, и поэтому я попала под ее влияние, — задала вопрос Анна, вновь вступая в беседу с мудрецом. Когда она говорила, в ее голосе уже были не слышны нотки напряжения и растерянности. Сейчас женщина явно чувствовала себя более уверенной, в ней появилось внутреннее спокойствие и решимость, основанная на понимании. Беседа с хранителем вернула внутренний стержень, позволила почувствовать необходимую опору. Да, получается, омраченный человек занял более активную позицию и сам стал проводником темных сил, пояснил учитель. Если ты находишься в пассивном состоянии, то кого ты можешь спасти? Если у тебя нет четкой, активной, принципиальной позиции, тогда любой тебя сможет загипнотизировать, как тот волшебник своих овец. Если у вас нет сильной позиции, то помочь мы никому не сможем. Получается, что человек в более активной позиции навязывает ложь и клевету тому, кто находится в пассивном состоянии. И человек с пассивной позицией становится жертвой воздействия. Учитель, но ведь часто такое бывает, что те, кто распространяет клевету, наоборот, считают себя спасителями, заметил Александр. Они ведь не считают себя проводниками темных сил, и человеку трудно разобраться, особенно если это твой друг или подруга, с кем вы давно общаетесь. Как тут быть? Люди, которые несут клевету, не делают духовных практик, проговорил хранитель. Снова пройдясь по сцене, он остановился и взглянул на ученика прямым открытым взглядом. Они сами не находятся ни в любви, ни в благодати. Они пребывают в негативных эмоциях, которые хотят передать другому. Но как правильно сказать человеку, если это твой друг? Как сказать, чтобы он понял, чтобы он проснулся и сам вышел из-под гипноза? Мудрец на несколько мгновений задумался, подбирая подходящие слова. «Можно так сказать», — проговорил он после паузы. «От чего ты меня спасаешь? От Бога хочешь спасти? От духовного пути меня хочешь спасти? Ты передаешь мне негативное состояние. После общения с тобой мое состояние становится хуже, значит, ты меня не можешь спасти. Давай лучше говорить о любви, о сострадании и милосердии. Почему об этом ты не говоришь? Ты говоришь только о плохом, ты только обличаешь, тебя переполняют негативные эмоции, и поэтому я тебя не буду слушать. Вот если бы мы говорили о любви во всем мире, о любви к ближнему, но ты не говоришь об этом, ведь тебе это не интересно. Ты несешь негативную волну, но мне это не нужно, потому что я не хочу перенимать твое омраченное состояние. Вот так нужно сказать своему другу, который отвернулся от света. Когда учитель договорил, в зале снова поднялось несколько рук, желающих задать вопросы. Мудрец дал слово полностью седой, но подтянутой женщине со светлой сияющей кожей и заметными морщинками в уголках глаз. «Хранитель, а от чего зависит, что на одного человека негативная информация влияет, а другой, наоборот, крепчает в вере?» — спросила она, глядя на учителя с уважением.
«Нина, это зависит от того, в каком состоянии находится человек», — без колебаний ответил он и, сделав паузу, принялся пояснять. «Если на человека плохая информация влияет, значит, он пребывал в слабом состоянии, не был сильно включен в Бога, в духовный путь, в развитие, не настроился нужным образом. И поэтому, когда какое-то воздействие пришло, оно сразу выбивает его из колеи. Если бы человек пребывал в сильном состоянии, он был бы включен в духовность, в развитие, делал бы духовные практики. Тогда он то же самое воздействие вообще бы не воспринял. А когда человек находится в слабом, бессмысленном состоянии, он податлив. Толкнули его в одну сторону, и он уже как какой-то игрушечный болванчик падает в эту сторону. Еще один толчок, и он летит в другую сторону. У такого человека нет внутреннего стержня, поэтому на него легко повлиять. Если же мы знаем, куда идем, почему мы развиваемся, зачем мы хотим достичь Бога, то ничто на нас уже не может повлиять.
Великий, а если на человека со всех сторон накидывается окружение? Снова спросила Нина, не отрывая от мудреца внимательного взгляда. Пытаются сделать так, чтобы он свернул с духовного пути. Как тут быть? Хранитель коротко улыбнулся. «Мне это очень хорошо знакомо», — проговорил он и, охватив взглядом притихших учеников, принялся рассказывать. «Когда я был маленький и начал заниматься духовностью в 7 лет, то все на меня обрушились. В то время в стране был атеизм, и все были бездуховными. А я тогда сказал: «Мама, я буду идти к Богу». И тогда на меня все родственники и окружающие обрушились. «Какой Бог? Бога нет! Космонавты в космос летали, никакого Бога там не увидели, значит, его нет. Ты ерундой не занимайся». И вот они яростно меня начали убеждать. «Прекращай, у нас атеизм, мы идем к коммунизму, вера в Бога — это все отжившее». Но сколько бы мне ни говорили, мне было все равно. Я знал, что вот это истина, и я буду к этому идти. А тут получается, что кто-то что-то сказал, и все, человек потерялся, сразу пошел в другую сторону. Это значит, у него не было стержня. У меня в 7 лет уже сформировался этот внутренний стержень и понимание. Вот это мое. Я буду к этому идти, что бы кто мне ни говорил. Как бы мне ни пытались помешать, я все равно буду развиваться. Вот такое состояние у меня было. Если у человека нет понимания, нет стержня, то его можно бросать как мячик. Куда его толкнули, в ту сторону он и покатился. Мы не должны быть в таком состоянии. Если у нас есть понимание, если есть внутренний стержень, если мы осознаем, куда идем и зачем, мы можем добиться чего угодно. Выслушав хранителя знаний, Нина с благодарностью кивнула.
«Спасибо за рассказ и пояснение, мудрый». Она почтительно склонила голову и через несколько секунд вновь подняла взгляд. «А как следует готовить к этому пониманию новых учеников? Правильно ли больше объяснять про темные силы, про ложь и клевету, которая периодически появляется в отношении школы? Ведь рано или поздно они все равно столкнутся с этим и будут проходить эти испытания. Нужно ли готовить их заранее через объяснение?»
«Конечно, нужно», — подтвердил мудрец. «Они ведь могут даже и не знать, что есть информация, которая может их отравить. Ведь не зря же говорят, что словом можно ранить сильнее, чем оружием. Есть информация, которая может отравить, может заразить их чем-то плохим, и новые ученики этого часто не понимают. То, что я вам сейчас рассказал, это знание, которое необходимо передавать всем новым ученикам, чтобы они стали разборчивыми и уже не потребляли всякую грязную информацию, не пускали ее к себе в душу. Если их предупреждать и готовить к этому заранее, привить избирательность в информации, люди будут находиться
в правильном состоянии, и их уже невозможно будет обмануть. Закончив свой ответ, хранитель указал на мужчину средних лет в легкой белой рубашке, давая ему слово. Мужчина поднялся и, пригладив аккуратную бородку, заговорил уверенным, спокойным голосом. «Великий, мне кажется, что многие новые ученики не понимают, что они могут вообще получить в школе, каким результатом можно прийти. Стоит ли нам объяснять начинающим, что их ждет, показывать им перспективы, рассказывать, что они смогут приблизиться к духовности, чтобы им пришло истинное понимание, что такое духовный путь, или лучше им узнавать постепенно?»
«Конечно, Константин, надо объяснять», — однозначно ответил учитель, «но на том уровне, на котором человек сможет понять. Самое простое — это сказать так. Человек хочет быть счастливым, но делает все, чтобы стать несчастным. Как и почему так происходит? Да потому что он находится всю жизнь среди несчастных людей, которые пребывают в негативных состояниях и эмоциях. А чему они могут его научить? Только одному — тоже быть несчастным, как они сами, испытывать те же негативные эмоции, раздражаться, злиться, агрессировать, обижаться. Если бы человек находился среди счастливых людей, которые все время пребывают в возвышенных состояниях, тогда и он стал бы таким же. Но этого, конечно, не происходит. Хотя все можно изменить. Любой человек может стать счастливым. Для этого нужно отбросить все, что делает его несчастным, начать культивировать состояние возвышенных эмоций за счет духовных практик.
«Это поразительно просто, но в то же время очень доходчиво», проговорил ученик эмоционально, вдохновленный пояснением мастера. «То есть мы должны подводить людей к тому, что не нужно ждать какого-то толчка извне, а лучше самим начинать действовать и вводить себя в нужное состояние».
«Верно», — подтвердил мудрец. «Например, можно взять самое простое упражнение — смехомедитацию. Человек начал смеяться, и сразу стало ему радостно, а он все ждал, что кто-то должен прийти и рассмешить его. Так сидеть в пассивном состоянии и ждать можно годами, и ничего не будет происходить. Тем более, если в ближайшем окружении все люди в подавленном и негативном состоянии. Поэтому нужно подводить человека к тому, чтобы он сам пробуждал в себе положительные эмоции. Сделал смехомедитацию, и вот оно, радостное состояние. И уже можно делиться им с другими людьми. Вот какое должно быть у ученика понимание, что если он и дальше будет находиться в негативных эмоциях, то ничего хорошего не будет, никакого развития».
«Учитель, а уместно ли здесь приводить в пример маленьких детей?» — спросил ученик. «Допустим, маленький ребенок, он радостный и веселый, но когда он взрослеет, когда долго находится среди взрослых мрачных людей, он и сам со временем мрачнеет и забывает, как надо смеяться, что можно радоваться простым вещам, наслаждаться природой, свежим воздухом, небом, солнцем, лесом».
«Да, это хороший пример», — ответил хранитель и тепло улыбнулся. «Конечно, в детстве ребенок все это делал, был радостным и счастливым. Но чем дальше, тем все более несчастным становился человеком, потому что жил среди таких же несчастных людей, которые навесили на него ложные личности, вмонтировали ему программы, которые он должен обязательно выполнять, не понимая, для чего и зачем. А когда человек начал смехомедитацию делать, начал радоваться, веселиться, ему опять стало хорошо. Он понял, что, оказывается, не надо ждать чего-то хорошего извне. Например, чтобы радоваться и испытывать счастье, не надо ждать выигрыша миллиона в лотерею. Этого ведь никогда может не случиться. Все позитивное внутри самого человека. И он в любой момент своей жизни может отбросить негатив и начать смеяться, становиться радостным и двигаться к свету. Всем это надо объяснять. Все в наших руках. Какой бы сложной ни была жизнь, как бы она ни давила нас своей тяжестью, мы всегда сможем сами создать себе состояние счастья. Главное — отбросить больное прошлое и тяжелое настоящее, начать делать духовные практики, и тогда нам станет хорошо, легко,
Мы сможем идти дальше, познавать себя, двигаться к Богу и помогать другим делать это». Когда мудрец договорил, в зале взлетела вверх изящная рука с множеством кожаных браслетов на запястье, и после одобрительного жеста мастера поднялась невысокая женщина. В ее внешности не было ничего особенного, но весь ее облик цеплял и притягивал взгляд. Ее хотелось рассматривать, отмечать какие-то детали, любоваться одухотворенным лицом, прямой осанкой, мягкостью и женственностью движений.
«Учитель, я хочу сказать вам спасибо, что вы помогаете нам», — сказала она уверенным, наполненным чистой, звенящей энергией голосом. «За то, что как раз выводите людей из такого состояния, позволяете нам проснуться, увидеть себя реально, осознать, что мы на самом деле подчиняемся программам». Ученица взглянула на мудреца с искренней благодарностью и растроганно заморгала. Было видно, что каждое сказанное слово отзывается в ее душе яркими чистыми эмоциями. «Вы за 5 минут здесь рассказали столько, сколько мы за 5 лет учебы в институте не могли узнать», — продолжила она. «В институте никто и не пытался нам объяснить, что такое жизнь. Там объясняли формулы, уравнения и много других сложных вещей — физику, химию, интегралы. Но все это было очень далеко от настоящей жизни, от того, что на самом деле важно знать и понимать». Речь женщины прозвучала так вдохновенно и искренне, что в зале даже раздались аплодисменты. Многие ученики всем сердцем разделяли благодарность и присоединились к ней. Мудрец был тронут. Он смотрел на учеников со светлой улыбкой, а когда аплодисменты стихли, то сделал несколько шагов вперед. «Я очень рад, что вы все идете вместе со мной, что выбрали путь к свету и Богу», — проговорил он. — «Я пытаюсь раскрыть вам глаза, объяснить, как устроена жизнь, как устроен человек, что происходит. Я хочу вывести как можно больше людей из массового гипноза, в который вводит общество. Чтобы выйти из этого состояния, нужно научиться глубоко все понимать и стараться разбираться в каждой ситуации, размышлять, думать логически, а не просто так пропускать через себя любую информацию из интернета, из телевизора, из каких-то средств массовой пропаганды, из желтой прессы. Мы должны всегда видеть разницу. Вот здесь низкопробная информация, газетная шумиха, желтая пресса, а вот это — священные писания. Так что я должен читать?» А люди вместо этого делятся информацией с желтой прессы и варятся в этом соку. А потом им становится плохо. Поэтому мы должны быть очень разборчивыми. Всегда нужно сохранять избирательность и понимать, что мы читаем, как на нас это действует, какие процессы в этот момент происходят. Мы должны все это отслеживать, и тогда уже никто не сможет нас обмануть. На этот раз аплодисменты захлестнули зал мощной волной. Ученики чувствовали подъем возвышенных эмоций и стремились тут же выразить их, сказать спасибо хранителю за разъяснения и искренние ответы на сложные вопросы. По залу разлилось незримое облако светлой чистой энергии, которое проясняло голову, помогало почувствовать поле божественной любви. Видя это, мудрец улыбнулся и начал читать строки духовного стихотворения. «Слова, слова, пустые звуки, приносите вы столько муки и сладострастия, и стыда, а в существе вы — ерунда. Разумен, кто не обращает на вас внимания своего, коль действие не предвещает ему реально ничего. Тот мудрый, кто, владея речью, умело благое вершит. Не связанный словесной сечью, он, говоря, не согрешит. В миру все лжете вы безмерно, себе, иным, и оттого все ваши фразы лицемерны, да и не значат ничего. Но вам скажу я по секрету, всю эту ложь рождает страх,
а проще было б правду эту твердить, умело преподав. Лишь откровенным откровенье даруется царем небес, им и вершится наставление, творится множество чудес. Тот ученик, кто жизни бденье сумел правдиво воспринять, учитель тот, кто откровенье достойно может преподать. Тонкое, одухотворенное состояние учеников хранитель знаний пригласил закрепить духовной практикой. Сегодня это была молитва за отступников.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.